Издательство АСТ. Екатерина Началова. Дочь Скорпиона. Глава первая. Ты не знаешь, в какую минуту все изменится. Мне всегда было сложно представляться. Привет, меня зовут Катя, и я... На этом моменте я традиционно запинаюсь. А кто я? Гражданка своей страны? Дочь своих родителей? Посредственный сотрудник отдела маркетинга компании, о которой вы никогда не слышали? Женщина 33 лет, которая все еще называет себя девушкой? Одна из миллиардов относительно разумных особей на планете Земля? Кто? Не знаю. Во мне нет и никогда не было ничего особенного. Грустно, но я осознаю. Ничего. Понятно, что каждый человек по-своему уникален, и все же, если усреднить, зацепиться было не за что. У меня было в меру счастливое детство без интернета, классическая семья с мамой дома и папой на работе. Я была счастливой обладательницей стандартной внешности, привлекательность которой зависела от освещения и обстоятельств. За все годы во мне не проявилось особенных талантов. Даже имя я ношу самое, что ни на есть обычное. Хотя есть некая прелесть в том, что тебя зовут так же, как и уважаемую систему полевой советской артиллерии. В детстве я смотрела на звезды, мечтая, что однажды они сложатся и для меня. Нужно только дождаться момента. С годами те мечты ушли, растворившись в вязкой массе опыта. Теперь я знаю, до звезд мне не достать. Зато я могу заниматься чем угодно. Могу идти в любом направлении, в любую сферу. В этом есть своя прелесть. Предназначение связывает, а я свободна. Ладно, одна слабость все же осталась. Я до сих пор неравнодушна к гороскопам. Скорпионов ожидает судьбоносная встреча. Неужели опять совещание? Хохотнула я, обращаясь к своей ближайшей соседке, с аппетитом вгрызшаяся в утреннюю булку. Дизайнер Настя красноречиво сделала страшные глаза. В случае совещания судьбоносная встреча с обязательной раздачей слонов ожидала все знаки зодиака, собравшиеся в офисе. «Значит, судьбоносная?» «На всякий случай я запланировала пойти домой другой дорогой. Все-таки гороскопы нас немного программируют. А влияют ли звезды хоть на что-то? Мы ведь точно не знаем. Что ни говори, мы не можем угадать момент, который изменит нашу жизнь. И понятия не имеем, вмешиваются ли в процесс небесные светила или иные силы. Случится ли внезапная перемена в тот момент, когда мы запланировали, или невидимый переключатель щелкнет под ладонью судьбы внезапно? Порой я думаю о ней, о судьбе. Она вообще есть? А у таких, как я? Я поставила на стол кружку с кофе, перебросилась с коллегами парой фраз о том, кто и как сильно не выспался, и с неохотой принялась за работу. За 3 секунды до необратимого мои пальцы сосредоточенно набирали тексты на тему «Наши преимущества». Бренд натуральных продуктов с честным и чистым составом. Оставалось 2 секунды. Наша цель — сделать полезную еду доступной для каждого. 1 секунда. Вы получа... На несколько мгновений меня ослепила вспышка. Прямо посреди серого офиса появилась зияющая бездна. Небольшой кабинет до краев заполнил низкий, закладывающий уши гул. Я заморгала, пытаясь сообразить, что происходит. Палец застыл на клавиатуре, проявляя в строке кричаще длинное «А-а-а-а». Пространство просто расползлось по шву, будто было материальным. Из неожиданной прорехи засочился ослепительный белый свет. Рваные края ее плавно парили в воздухе, словно щупальца морских полипов. Зрелище было настолько нереальным, что я даже не испугалась, только очень удивилась. У пространства могут быть края, как обтрёпанные нитки у ткани. Пригляделась. В белом свете смутно шевельнулась тень. Пытаясь разглядеть, что внутри, я даже привстала. 3 женщины, которые находились со мной в кабинете, подали голоса. «Что за... мамочки? Все это видят?» Судя по вытянутым лицам, это видели все. Ослепительный разрыв становился все шире, и в свете проявился темный человеческий силуэт. Поначалу зыбкий, через пару мгновений он приобрел четкие очертания и текстуру. Мужчина. На мгновение я огорчилась. Хотелось лицезреть хотя бы инопланетянина с предложением о мире, а возникший мужчина выглядел почти обычно. Голова, две руки, две ноги. Только одет был слишком воинственно. Я успела заметить черные волосы, блестящий медальон на кожаных доспехах и короткие ножны на поясе. Рукоять, выглядывавшая из ножен, казалась подозрительной. Я настороженно опустилась в кресло и уже открыла был рот, собираясь задать несколько уточняющих вопросов, но не успела. Кабинет содрогнулся от пронзительного визга. Коллеги оказались не такими любопытными, как я. Мужчина тоже среагировал. Резко развернулся к ближайшей женщине и угрожающе шагнул на нее. Рефлексы сработали быстрее мыслей. Молнией, слетев с кресла, я малодушно обнаружила себя под столом с тяжелым степлером в руке раньше, чем успела о чем-то подумать. Под боком напряженно гудел пыльный системный блок. Снаружи вскрикивали. То по очереди, то все разом. Прижимаясь коленями к колючему офисному ковролину, я вздрагивала на каждый звук. «Что тебе надо?» «Нет, не трогай меня!» «Помогите!» Через несколько минут крики стихли. Беспокойный топот ног, резкий хлопок двери и... тишина. Я не двигалась, чувствуя, что пришелец не ушел. Затем услышала негромкие шаги. Точнее, ощутила. Под тяжелой поступью мужчины вибрировал пол. Шаг. Еще шаг. Ближе. Идет ко мне. Точно идет. Осознала я, ощущая, как тело неумолимо захватывает неконтролируемая стыдная дрожь. Что теперь? Степлером врезать? Я сжала свое единственное оружие. Канцелярский степлер относительно таинственной рукояти и мужчины в целом казался совсем неубедительным средством самообороны. На спине выступил холодный пот. Офисное кресло с возмущенным грохотом отлетело в сторону. Сердце оборвалось, повиснув на артериях где-то в животе. Жесткая рука вытащила меня из укрытия. Оказавшись нос к носу с суровым и сильным мужчиной, я мгновенно передумала обороняться. «Не трогай», — пролепетала, уставившись в странные янтарно-желтые глаза. «А то закричу». Последняя фраза вышла совсем жалкой. Мужчина не ответил. Он зачем-то задрал рукава моего платья и застыл, рассматривая кожу рук. Колеблясь между кричать или не кричать, я растерянно опустила глаза, глядя туда же. Степлер по-прежнему был в кулаке, но он незнакомца не беспокоил. Шершавые мужские пальцы задумчиво мазнули по коже, провели по точечкам родинок. Напряженная пауза затянулась, показавшись вечностью. От незнакомца отчетливо пахло можжевельником. Системный блок под столом тихонько завыл в унисон моим дрожащим поджилкам. Он делает так порой. Вентилятор задевает какие-то железки. Я говорила сисадмину, а ему все некогда. О чем я думаю? И что он делает? Отчетливо выдохнул в этот момент мужчина, не отрывая взгляда от моих рук. Что еще за хм? Я вопросительно вскинула ресницы, но пришелец уже не медлил. Он крепко схватил меня за плечо и подтолкнул вперед, заставляя двигаться к разверзшейся посреди офиса белой бездне. Куда она ведет, я знать категорически не захотела. «Нет», — вскрикнула, срываясь в сторону, но мужчина крепко ухватил меня за пояс. Электрический гул зазвучал совсем близко. Свет ударил по глазам, снова ослепляя. Бесполезный степлер упал на пол, а мой собственный крик остался где-то за спиной. В голове насмешливо мелькнуло. «Вот тебе и судьбоносная встреча, Катя». Конец. Через несколько секунд заливающий все свет потускнел, превратившись в плотный мрак, а гул замолк. Я замерла, ничего не видя и не слыша. В нос ударил незнакомый запах, густой и влажный. «Так это конец или как?» С опаской приоткрыла глаза. Вокруг царила тьма без единого проблеска. Единственное, что я смогла увидеть — звезды, весело поблескивающие на черном небе. Много звезд. Долго смотреть на них мне не дали. Ничего не объясняя, незнакомец протащил меня по лестнице, потом по темному коридору и затолкнул куда-то, кажется, в камеру. Дверь тяжело захлопнулась. В непроницаемом темном мешке без окон я ощущала стены, наткнулась на жесткую сухую скамью, села и попыталась собраться с мыслями. Меня куда-то привели, заперли, нити пространства, рукоять, руки. Снаружи истошно покрикивали птицы, периодически хрипло звучали мужские голоса и обрывки слов на незнакомом языке. «Где я? Что со мной будет?» Глава вторая. Всего лишь женщина. Сонное утреннее эхо гулко разносило по храму высшей магии любой шум. Даже негромкие шаги звучали, словно гром, но и этот звук не сумел разбудить спящего за столом старика. Уткнувшись лбом в огромную книгу, верховный маг сладко спал, разметав седые волосы по безмолвным строчкам черных букв. Книга на столе мага была толще, чем его же рука. Выпрямившись перед столом, Кирилла, князь Таор, откровенно зевнул и ухмыльнулся. Верховный с возрастом становился все меньше, а вот его книги, наоборот, увеличивались в размерах. Таор нетерпеливо шаркнул ботинком по каменному полу. После возвращения ему удалось поспать только 2 часа. За это время мужчина совершенно не отдохнул. Переход через портал оказался изнурительнее, чем он думал. «Верховный!» Князь подал голос бесцеремонным рыком, нарушая хрустальную тишину сакрального места. Деликатно ожидать, когда верховный маг соблаговолит проснуться сам, рисковатый по натуре Таор не собирался. Низкий тембр мужчины разнесся по сводам храма, впитываясь в задрожавшие корешки фолиантов. Старик недоуменно поднял седую голову. Морщинистое, словно опечённое яблоко, лицо мгновенно озарилось воодушевлением. «А, князь Таор, наконец-то! Ты с благой вестью! Нашел его сына? Нашел?» Нащупав красную шапочку, маг поспешно нацепил ее на голову, прикрывая розовую лысину, и поднялся, выдавая нетерпение. Таора маг ждал. Их связывало важное дело — поиск потомка рода скорпионов. «Нашел», — несколько недовольно ответил Таор. «Но есть особенность. Это не сын, это дочь. Женщина», — хмуро уведомил он, не желая откладывать дело в долгий ящик. «Так и знал, что сегодня вернешься. Утро сегодня особенно све...» «Что? Женщина? Какая женщина? То есть как женщина?» «Не понял маг». Князь задумчиво приподнял брови, оценивающе оглядывая старика. Тому шел уже 140-й год. За такой срок можно и подзабыть некоторые детали анатомии. «С грудью», — невозмутимо уточнил князь. «И без хре... Я понял!» Поспешно оборвал пояснение шепетильный маг. Вскочив с кресла, он начал в задумчивости ходить вокруг стола, то и дело вытирая ладони о золотую мантию. «Так-так-так, очень интересно, очень интересно». Таор закатил глаза. По его мнению, ничего интересного не было. Скорее, проблема. «Амулет привел меня к ней. Знаки соответствуют. Но разве женщина может владеть силой?» Князь задал тревожащий его вопрос. «Ошибка?» Таор привык говорить прямо и не хотел утаивать сомнений. Традиционно носителями родовой силы становились мужчины. Женщины были гораздо слабее, а чаще всего лишь хранителями, передавая ее детям. Маг сделал пару кругов вокруг стола, прежде чем сесть и ответить. «Насколько мне известно, женщина никогда не становилась пробужденным скорпионом. Да. Понимаю твои сомнения, князь». Маг поднял на волка водянисто-голубые, уже почти прозрачные глаза. «Всегда были мужчины, однако у нас нет сведений, что женщина не может принять силу. Исключения случаются». Устремив янтарные глаза в пол, Таор слушал, открыто не показывая скептицизма. Кирилла волк уважал. А лет 20 назад, когда князь был еще мальчишкой, он своими глазами видел, как немощный с виду старик одним словом выкосил целый лес монстров, но годы запечатав портал хаоса. Вспомнив, какая тишина наступила после применения высшей магии, Таор поежился. Говорили, что слово можно произнести только раз в несколько десятилетий, но твари хаоса пребывали чаще. Маг опять задумался. «Да, вероятность не очень велика, но...» Кирилл что-то неразборчиво пробормотал в нос. «В кишки скорпионов», — раздраженно подумал князь, не разобрав бормотание. Он считал безумной идею привлечь к борьбе с хаосом тех, кто его и создал, но его не спрашивали. Мы воспользуемся даже маленькой возможностью. Если есть шанс, попробуем. Раз амулет указал на нее, то... Да. Наконец закончил несвязное рассуждение Верховной. Он разговаривал больше сам с собой, чем с князем. Возраст сказывался. Амулет. Вспомнив об амулете, Таор снял с груди шнурок и протянул его магу. Тот лодочкой сложил худые руки, с величайшей осторожностью принимая ценный артефакт. В мерцающий камень размером с перепелиное яйцо была впаяна частичка старой крови и магия. Много магии. Мужчина не представлял, сколько туда закачано, да и не хотел знать. Князь принадлежал к роду волка, который был далек от выписывания магических формул, обходясь зубами, носом и мускулами. Поимку скорпиона доверили Таору как раз по этой причине. Для прохода через портал требовался крепкий, выносливый воин с хорошей реакцией, а не маг, щелкающий пальцами. Задание оказалось для князя относительно простым. Относительно, потому что оно ему не понравилось. Вглядываться в руки визжащих девок — так себе задание для обученного бойца. Не по душе пришлось и путаница со временем. В портал, открытый магом, он уходил 8 дней назад. А мог бы и через 100 лет вернуться, вот бы был сюрприз. Никаких больше порталов, — раздраженно отметил Таор про себя. «Если у вас нет сомнений, Верховный, я свободен?» Мужчине хотелось освободиться от неприятной миссии. «Да, да, князь, свободен. Да. Где она? Здесь?» «Велится в камере», — ровно ответил Таор. Получив в ответ укоризненный взгляд Кирилла, волк приподнял бровь. «Что? Вы не давали указаний. Я вернулся ночью. Решил, что пару часов до рассвета она переживет под замком. Там и надежнее». Он не собирался церемониться с потомком тех, кто принес в его рот бесчисленное количество смертей. «Да», — нахмурился Кирилл, на секунду ярко сверкнув голубыми глазами на недогадливого волка, но тут же почти застенчиво улыбнулся, молниеносно возвращаясь в образ мягкого старичка. «Нет, нет, никаких претензий с моей стороны, князь. Моя ошибка, что я не обеспечил тебя более подробными инструкциями по возвращению». Самый могущественный маг Соединенного Королевства махнул сухой рукой, выписывая в воздухе магический знак. «Переведу нашу гостью в сад». Глава 3. «Дитя, я понимаю, ты растеряна». Где-то капала вода. Кап-кап. Гулко, монотонно. Нервно прислушиваясь к звукам, я пыталась успокоиться. «Катя, соберись. Давай рассуждать логически. Предположим, что ты все-таки просто уснула». Сидя в полной темноте, я щипала себя до синяков, но так и не проснулась. Затем неохотно предположила, что сошла с ума. Затруднившись поставить себе диагноз, я зачем-то повторила таблицу умножения, с трудом вспомнила несколько сомнительных уравнений из физики, перебрала сюжеты из книг, фильмов, сказок, признала себя относительно здоровой и все равно ничего не поняла. Черноволосый всматривался в мою руку. Что он искал там? У меня нет шрамов, татуировок, меток, только родинки. Почему он забрал именно меня? В офисе были и красивее, а я же обычная. Стандартная внешность, средний возраст. Таких тысячи тысяч. Кому я понадобилась? Ни красавица, ни девственница. Зачем? Причем тут руки? Руки-то растут почти у всех. Моя одиночная камера оказалась крошечной, буквально кубик 2×2. Через несколько часов, которые показались мне бесконечными, в помещение начал проглядывать дневной свет. Оказалось, что окно все-таки имелось, размером с кулак, высоко под потолком. Но даже в такое небольшое отверстие крест-накрест были вставлены 2 толстых прута. Поразмыслив, я предположила, что, скорее всего, ничего хорошего меня не ждет. В моем случае шанс на жертвоприношение гораздо выше вероятности коронации. Рассудив так, я забилась в угол, одновременно молясь сразу всем известным мне богам. Новым, старым, сказочным. Все равно кому, лишь бы услышали и спасли. Дверь открылась вскоре после рассвета. К этому времени я закончила с богами и просто монотонно шептала куда-то в воздух. «Пусть все будет хорошо». Пусть меня не убьют, не покалечат, а отпустят домой. И пусть все будет хорошо, без травм. Пронзительный железный скрип резанул по ушам, вынуждая сердце рухнуть сразу куда-то в живот. «Ргац ун!» — неласково рявкнул мужской голос. «Вот и все. Резко захотелось еще пожить. Я плотнее вжалась спиной в угол камеры. «Ргац!» — услышала снова. Выходить я не торопилась, и мужчина зашел в камеру. Рассмотреть его толком в слабом свете я не успела. Заметила только, что одет он несовременно,